Иван Ефремов. Таис Афинская. Роман в сокращении. Глава первая. Земля и звезды. Западный ветер крепчал. Тяжелые, маслянистые под вечереющим небом волны грохотали, разбиваясь о берег. Неарх с Александром и Гефестион уплыли далеко вперед, а Птолемей, плававший хуже и более тяжелый, начал выбиваться из сил. Особенно, когда Калнацкий мыс перестал прикрывать его от ветра. Не смея отдалиться от берега и опасаясь приблизиться к белым взметам брызг у мрачно черневших скал, он злился на покинувших его друзей. Критянин Неарх, молчаливый и несговорчивый, непобедимый пловец, совершенно не боялся бури и мог просто не сообразить, что переплыть Фалеронский залив от мыса к мысу опасно в такую погоду для не столь дружных с морем македонцев. Но Александр и его верный Гефестион Афининин, оба неистово упрямые, стремясь за Неархом, забыли о затерявшемся в волнах товарище. Посейдонов бык, громадный вал, поднял Птолемея на свои рога. С его высоты македонец заметил крохотную бухточку, огражденную острыми каменными глыбами. Птолемей перестал бороться и, опустив отяжелевшие плечи, прикрыл руками голову. Он скользнул под волну, моля Зевса-охранителя направить его в проход между скал и не дать ему разбиться. Вал рассыпался с оглушающим грохотом и выбросил его на песок дальше обычной волны. Ослепший, оглохший, Птолемей, извиваясь, прополз несколько локтей, осторожно привстал на колени и, наконец, поднялся, шатаясь и потирая гудевшую голову. Волны, казалось, продолжали колотить его и на земле. Сквозь шум прибоя ему послышался короткий смешок. Птолемей повернулся так резко, что не устоял и снова очутился на коленях. Смех зазвенел совсем близко. Перед ним стояла небольшого роста девушка, очевидно, только что вышедшая на берег. Вода еще стекала по ее гладкому, смуглому от загара телу, струилась с массы мокрых истине черных волос. Купальщица склонила голову на бок, отжимая рукой вьющиеся пряди. Птолемей поднялся во весь свой огромный рост, крепко утвердившись на земле. Он посмотрел в лицо девушки и встретил веселый и смелый взгляд серых, казавшихся синими от моря и неба, глаз. Некрашенные, ибо все искусственное было бы смыто бурными волнами Эгейского моря. Черные ресницы не опустились и не затрепетали перед горячим властным взором сына Лага, в 24 года уже известного покорителя женщин Пеллы, столицы Македонии. Птолемей не мог оторвать взгляда от незнакомки, как богини, возникшие из пены и шума моря. Медное лицо, серые глаза и истинно черные волосы, совсем необыкновенный для афининки облик, поразил Птолемея. Позднее он понял, что медноцветный загар девушки позволил ей не бояться солнца, так пугавшего афинских модниц. Афининки загорали слишком густо, становясь похожими на лилово-бронзовых эфиопок, и потому избегали быть на воздухе неприкрытыми. А это меднотелая, будто Цирцея, или одна из легендарных дочерей Миноса с солнечной кровью, и стоит перед ним с достоинством жрицы. Нет, не богиня, конечно, и не жрица — это невысокая, совсем юная девушка. В Аттике, как и во всей Ладе, жрицы выбираются из самых рослых, светловолосых красавиц. Но откуда ее спокойная уверенность и отточенность движений, словно она в храме, а не на пустом берегу, нагая перед ним, будто тоже оставила всю свою одежду на дальнем мысу Фуонта. Хариты, наделявшие женщин магической привлекательностью, воплощались в девушках небольшого роста, но они составляли вечно неразлучное трио. А здесь была одна. Не успел Птолемей додумать, как из-за скалы появилась рабыня в красном хитоне, ловко окутала девушку грубой тканью, стала осушать ее тело и волосы. Птолемей зябко вздрогнул. Разогретый борьбой с волнами он начал остывать. Ветер сегодня был резок и для закаленного суровым воспитанием македонца. Девушка откинула с лица волосы, внезапно по-мальчишески свистнула сквозь зубы. Свист показался Птолемею презрительным и наглым и совсем не подходящим к девической ее красоте. Откуда-то появился мальчик, опасливо уставившийся на Птолемея. Македонец, наблюдательный от природы и развивший эту способность в ученичестве у Аристотеля, заметил, как детские пальцы вцепились в рукоять короткого кинжала, торчавшего из складок одежды. Девушка негромко сказала что-то, заглушенное плеском волн, и мальчик убежал. И тут же вернулся, и уже доверчиво подойдя к Птолемею, протянул ему короткий плащ. Птолемей окутался им и, подчиняясь молчаливой просьбе девушки, отвернулся к морю. Через минуту прощальное «Хайре» раздалось за его спиной. Птолемей повернулся и поспешил к незнакомке, затягивавший пояс не под грудью, а по-критски на талии, такой же немыслимо тонкой, как у древних жительниц сказочного острова. Внезапное воспоминание заставило его крикнуть: «Кто ты?» Веселые серые глаза сощурились от сдерживаемого смеха. «Я сразу узнала тебя, хоть ты и выглядел как мокрая птица. Ты слуга македонского царя. Где же ты потерял его и спутников?» «Я не слуга его, а друг», — гордо начал было Птолемей, но сдержался, не желая выдать опасную тайну. «Но как ты могла видеть нас?» «Вы все четверо стояли перед стеной, читая предложение о свиданиях на керамике. А ты меня даже не заметил». «Я Таис».
«Таис? Ты?»
Птолемей не нашелся, что сказать. «Что удивило тебя?»
«Я прочитал, что некий Филопатер предлагает Таис талант, стоимость целой тритемы. И она не подписала час свидания. Я стал искать эту богиню».
«Высокую, золотоволосую, с голубыми глазами? Тритониды, отнимающие сердце?»
«Да, да, как ты угадала?»
«Не первый ты, далеко не первый. Но прощай еще раз, мои лошади застоялись».
«Постой!» — вскричал Птолемей, чувствуя, что не может расстаться с девушкой. «Где ты живешь? Можно прийти к тебе с друзьями?»
Таис, испытующе и серьезно, посмотрела на македонца. Ее глаза, утратив веселый блеск, потемнели. «Приходи», — сказала она после некоторого раздумья. «Ты сказал, что знаешь керамик и царскую стою. Между керамиком и холмом Нимф, к востоку
от Гамаксита большие сады. На окраине их найдешь мой дом. Две оливы и два кипариса». Она внезапно оборвала речь и, кивнув на прощание, скрылась в скалах. Утоптанная тропка вела наверх. Птолемей нагнулся, вытряс песок из просохших волос, не спеша выбрался на дорогу и скоро оказался совсем недалеко от длинных стен Мунихиона. К лесистым склонам гор, уже покрывшимся предвечерней синей мглой, тянулся хвост пыли за колесницей Таис. У юной Гетеры были великолепные лошади. Так быстро неслась ее парконная повозка. Грубый окрик сзади заставил Птолемея отскочить. Мимо него пронеслась другая колесница, управляемая огромным биотийцем. Стоявший с ним рядом щегольски одетый юноша с развивающимися прядями завитых кудрей, недобро усмехаясь, хлестнул Птолемея бичом на длинные рукоятки. Бич прибольно ожег едва прикрытое тело македонца. Оскорбитель не знал, что имеет дело с закаленным воином. В мгновение ока Птолемей схватил камень, каких валялось множество по обеим сторонам дороги, и, бросив его вдогонку, попал Афинину в шею, ниже затылка. Быстрота удалявшейся колесницы смягчила удар. Все же обидчик упал и вывалился бы, если бы возница не схватил его и не осадил лошадей. Он осыпал Птолемея проклятиями, крича, что тот убил богатого гражданина Филопатра и подлежит казни. Разъяренный македонец отбросил плащ и, подняв над головой камень в талант весом, двинулся к колеснице. Возница, оценив могучие мышцы македонца, потерял охоту к схватке. Поддерживая своего господина, уже приходившего в себя, он умчался, изощряясь в угрозах и проклятиях во всю мощь своего гулкого голоса. Птолемей, успокоившись, отбросил камень, подобрал плащ и быстро зашагал по прибрежной тропинке, наискось поднимавшейся на уступ и спрямлявшей широкую петлю колесной дороги. Что-то вертелось в его памяти, заставляя припомнить. «Филопатр!» — так закричала возница. «Уж не тот ли это, что написал на стене керамика предложения Таис?» Птолемей довольно усмехнулся. Оказывается, в лице своего оскорбителя он приобрел соперника. Правда, обещать Гетере за короткую связь талант серебра, подобно Филопатру, македонец не мог. Разве несколько мин? Но слишком много он слышал о Таис, чтобы так легко отказаться от нее. Несмотря на свои 17 лет, она считалась знаменитостью Афин за искусство в танцах, образование и особенную привлекательность ее прозвали «четвертой Харитой». Гордый македонец не стал бы просить денег у родичей. Александр, будучи сыном отвергнутой жены царя Филиппа, тоже не смог бы помочь другу. Военная добыча после битвы при Хиронее была невелика. Филипп, очень заботившийся о своих воинах, поделил ее так, что друзьям царевича досталось не больше, чем последнему пехотинцу. И еще отправил Птолемея с Неархом в изгнание, удалив от сына. Они встретились лишь здесь, в Афинах, по зову Александра, когда отец послал его с Гефестионом посмотреть Афины и показать себя. И хотя афинские остряки говорили, что от волка может произойти только волчонок, настоящая эллинская красота и выдающийся ум Александра произвели впечатление на видавших виды граждан глаза Эллады, матери искусств и красноречия.